эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Поддалась ли Венецианская комиссия грузинской мечте? Самопровозглашенные республики Абхазии обсуждают изнасилование ребенка-аутиста и покушение на экс-сотрудника таможни. В самопровозглашенной республике Южная Осетия снова говорят о вхождении в Россию и переживают раскол в партии «Единая Осетия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Проматова.
В главных новостях: Дональд Трамп решил воздержаться от отмены инициативы Обамы по мигрантам. В Берлине открыта первая либеральная мечеть. Поврежденный при столкновении эсминец США идет в Якосуку. Президент США Трамп не планирует в ближайшее время выполнять предвыборное обещание о лишении права на работу или депортации лиц, приехавших в страну в юном возрасте вместе с родителями. Речь идет о родителях нелегальных иммигрантах. Об этом сообщил Белый дом. Инициатива по защите этой категории лиц в Америке, их примерно 800 тысяч, была принята Бараком Обамой. Их дела рассматриваются заново каждые 2 года. Долгосрочные перспективы обамовской инициативы при правлении Трампа остаются неясными. В то же время, как подчеркивают представители Белого дома и Министерства внутренней безопасности, распоряжение Трампа не затрагивает смежное постановление, предусматривающее депортацию или отзыв разрешения на работу у незаконных мигрантов, чьи дети имеют гражданство или вид на жительство. Таких нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах насчитывается примерно около 5 миллионов. В Берлине известный юрист, борец за права женщин Сейран Атес открыла первую либеральную мечеть, в которой вместе будут молиться женщины и мужчины. Инициаторы ставят своей целью изменение имиджа ислама в мире. Сейран Атес, 54 года, она родилась в Стамбуле в смешанной турецко-курдской семье. В 1984 году была тяжело ранена в Берлине турецким экстремистом. Открытая по ее инициативе в берлинском районе Моабит мечеть носит двойное название «Ибн Рушид Гёте-мечеть» в честь западно-арабского философа XII века Ибн Рушда, известного в Европе также под именем Аверос, и великого германского поэта и писателя. «Нам необходимо историко-критическое толкование Корана», заявила Сейран Атес. «Текст VII века может и не должен восприниматься буквально. Мы выступаем за такое прочтение Корана, которое ориентировано на милосердие и любовь Бога, и прежде всего на стремление к миру».
Эхо Кавказа. Новости.
7 военных моряков США пропали после столкновения эсминца 7-го флота с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии. Капитан корабля и, по крайней мере, 2 моряка получили ранения. Об этом сообщили американское командование и японская береговая охрана. Спасатели ведут поиски в районе столкновения. Предполагается, что моряки могли быть выброшены за борт силы удара, а некоторые могли оказаться блокированными в помещении корабля, на который пришелся удар. Телеканал CNN показал сильные повреждения высшей ватерлинии эсминца и отметил, что основные повреждения находятся в подводной части. Там находится пробоина, ведется откачка воды. Командование 7-го флота США сообщило, что контейнеровоз шел под флагом Филиппин. По своим размерам судно в 3 раза превосходит размеры эсминца. Корабль, несмотря на сильные повреждения, находится на плаву и способен тихим ходом двигаться на свою базу в порту Йокосуки. Командование флота заявило, что инцидент расследуется. Число жертв пожара в многоэтажном доме в Лондоне возросло до 58, около 20 человек остаются в больницах. Накануне официально подтверждалась гибель 30 человек. В субботу полиция британской столицы сообщила, что среди почти 70 пропавших без вести оказались 28 погибших. Власти не исключают, что цифра будет меняться. Ранее в тот же день сообщалось о закрытии двух линий метро в непосредственной близости от места пожара. Пожарные опасаются беспорядочного падения фрагментов сгоревшего 24-этажного дома. Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу встретилась с жителями западных районов Лондона, которые стихийно вышли на улицы с требованием немедленно помочь лишившимся крова людям. Она пообещала выделить на экстренную помощь около 6,5 миллионов долларов. В Италии кассационный суд запретил ресторанам держать лобстеров на льду перед приготовлением, чтобы не причинять пока еще живым существам ненужные страдания. Таким образом, суд удовлетворил иск защитников животных против владельца ресторана под Флоренцией и взыскал с него 2000 евро в качестве штрафа и 3000 на покрытие судебных издержек. Европейские и мировые политики скорбят в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля и выражают соболезнования его семье. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Гельмут Коль возводил мосты с запада на восток и разрабатывал, как выразился Юнкер, улучшенные планы для будущего Европы. Глава Европейского совета Дональд Туск назвал Коля другом и государственным деятелем, который помог воссоединить Европу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает Коля воплощением единой Германии в единой Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал Гельмута Коля как первопроходца единой Германии и немецко-французской дружбы. Власти Москвы подвели итоги голосования по программе реновации через центры госуслуг и проект «Активный гражданин». Об этом сообщается на сайте мэрии. Всего в голосовании приняли участие жители 4500 домов. За включение своего дома в проект программы проголосовали более 4000 домов, то есть 90%.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Венецианская комиссия рассмотрела поправки к Конституции Грузии. По словам вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугашвили, Грузия учла все предварительные рекомендации Венецианской комиссии, поэтому проект Конституции не претерпит значительных изменений. По мнению оппозиции, даже с учетом принятых рекомендаций, избирательная система дает преимущество грузинской мечте. Продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Как заявила в разговоре с «Радио Свобода» Тамар Чугашвили, окончательный вариант постановления комиссии будет опубликован 19 июня. Однако в ходе сессии представленный Грузии документ получил самые положительные оценки со стороны членов комиссии.
Венецианская комиссия посчитала, что порядок избрания президента Грузии находится в полном соответствии с европейскими стандартами. Что касается выборов парламента, то мы приняли рекомендацию, согласно которой изменен порядок распределения мандатов тех партий, которые не преодолели 5-процентный барьер. Мы свели к минимуму бонусы для попавших в парламент партии. Есть еще несколько рекомендаций технического характера, которые также будут учтены парламентом Грузии. Президент Венецианской комиссии в личной беседе отметил беспрецедентный характер нашего сотрудничества с Венецианской комиссией.
Суть новшеств позднее пояснил депутат грузинской мечты Закария Куцнашвили.
Согласно рекомендациям Венецианской комиссии, вышедшая на первое место партия вместе с бонусами не сможет получить более 80 мандатов из 150 депутатских мест, а остальные нераспределенные мандаты достанутся другим прошедшим в парламент партиям. Разумеется, это не касается особого случая, если победитель наберет более 70% голосов избирателей.
Парламентская оппозиция остались недовольны поступившими из Венеции новостями. По словам председателя парламентской фракции нацдвижения Романа Гоцеридзе, по сути, комиссия не устояла перед шантажом грузинской мечты.
Компромисс со стороны Венецианской комиссии обусловлен угрозами, исходящими от парламентского большинства, что оно откажется от полного перехода на пропорциональную избирательную систему. Мы видим, что власть всеми методами пытается обеспечить себе дополнительные стартовые преимущества.
О давлении властей на Венецианскую комиссию заявили в непарламентской оппозиции. Вот что заявил лидер Национально-демократической партии Бачуки Кардава.
В рекомендациях Венецианской комиссии в основном говорилось о неприемлемости предложенной системы распределения бонусов. Однако власти фактически пошли на шантаж, организовав показательный бунт депутатов от одномандатных кругов, которые выступили против перехода на пропорциональную систему. Это шантаж и манипуляция, с помощью которого правящая сила получит минимум 90 голосов в парламенте.
Вопросы есть и у неправительственного сектора. По словам представителя молодых юристов Леллы Талиури, власти пытаются получить преимущество и в системе формирования избирательных комиссий.
Предложения большинства касаются порядка формирования избирательных комиссий. Согласно действующему законодательству, каждая партия назначает в избирательную комиссию по одному представителю. А согласно поправкам, правящая партия получит право назначить до 4 представителей. По нашему мнению, такой порядок комплектования окружных комиссий создает риск политизации этого органа.
Заявила Лела Талиури. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На фоне скандала с задержанием музыкантов из хип-хоп-проекта «Биржа Мафия» парламент Грузии приступил к либерализации закона о наркополитике. Материал Владимира Унанянца.
Парламент Грузии в ускоренном режиме начинает рассмотрение изменений в закон о наркополитике. Изменения, в частности, предусматривают пересмотр количественных категорий. На данный момент известны планы лишь по легким наркотикам. Так, если раньше в отношении марихуаны 50 граммов считалось крупной партией, то теперь этот показатель увеличится до 140 граммов. Что же касается формулировки «в особо крупных размерах», то цифры выросли с 250 граммов до 1 килограмма. По мнению представителей правящего большинства, либерализация должна коснуться лишь наркозависимых лиц, кто не имеет отношения к распространению наркотиков, говорит вице-спикер парламента от грузинской мечты Тамар Чугушвили.
На данном этапе у нас две разные версии. Одна предусматривает отмену тюремного срока за употребление марихуаны. Кроме того, мы думаем, что должны сделать больше, потому что существующая сегодня репрессивная система не ведет к уменьшению наркозависимых лиц. Наоборот, их число увеличивается, потому что у нас неправильная политика. Эта политика должна быть изменена. Она должна быть ориентирована на предупреждение здравоохранения и социальную реабилитацию, и в меньшей степени на уголовное наказание.
В оппозиции со своей стороны считают, что либерализация законодательства в отношении наркотических веществ давно назрела, но теперь просто необходима, в том числе для того, чтобы у государства не было возможности использовать наркотики как инструмент борьбы с несогласными, говорит представитель Европейской Грузии Сергора Тьяни.
Если правительство или полиция совершают преступление, если кто-то хочет кому-то что-то подложить, то всегда найдется запрещенный предмет, который подложат. В конце концов подложат оружие. Поэтому мы должны разделять действия государства, однозначно являющиеся преступными, и либерализацию закона, которую действительно надо провести, чтобы он не был еще одним инструментом в руках правительства. Правительство борется с инакомыслящими людьми, и это главная проблема. Они хотели просто перекрыть это наркополитикой, потому что наркотики в данном случае просто инструмент для задержания людей.
При этом в гражданском секторе считают, что последние события со скандальным задержанием музыкантов из хип-хоп-проекта «Биржа Мафия» вывели вопрос на совершенно другой уровень. По словам представительницы Центра по изучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули, проблема гораздо глубже, чем ее пытаются преподнести, говоря о либерализации наркополитики государства.
То, что в стольких не связанных друг с другом делах мы видим определенный общий почерк, является признаком того, что дело не в индивидуальных решениях и ошибках конкретных полицейских в конкретных случаях. Это порочная практика, которая распространена в правоохранительной системе благодаря безнаказанности, и до сих пор не было предпринято никаких институтов институциональных шагов для искоренения этой проблемы.
По словам Вердзеули, наркополитика не та тема, которую можно сбрасывать со счетов. Сегодня несколько тысяч человек в тюрьмах ждут решения этого вопроса. Либерализации наркополитики недостаточно, хоть это и абсолютно необходимо, для того, чтобы люди, несправедливо отбывающие срок в тюрьмах, покинули исправительные учреждения. Правозащитница уверена, вместе с реформой наркополитики нужно немедленно делать шаги в направлении реформы всей правоохранительной системы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, собственно, о сути музыкального скандала. Клипы хип-хоп-проекта «Биржа Мафии» в эти дни посмотрели даже те, кого рэп мало интересует. В какой-то степени меры измерения популярности того или иного исполнителя сегодня являются просмотры на YouTube. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Клип на песню «Хлопушка», которую исполняют «Биржа Мафия» и девушка-рэпер Акуна, был выложен на YouTube в канун Нового года. Сегодня у него около 3 миллионов просмотров. Это своего рода сатира. Ребята высмеивают блатных парней, которые кичатся своими подвигами, совершенными в 90-х. Исполнители, передразнивая героев, проводят разъяснительные беседы с подрастающим поколением. Мол, район принадлежит им, и в своем районе, а тем более дворе, они не хотят слышать грохот хлопушек. Если судить по просмотрам клипов в интернете, а это на сегодняшний день единственный более-менее точный способ определения популярности музыкального продукта, в последнее время хип-хоп занимает одну из лидирующих позиций, говорит музыкальный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Нико Наргадзе. Клипы на песни разных хип-хоп-исполнителей имеют по нескольку миллионов просмотров.
Есть, например, один из самых популярных рэперов – Мастер, который, скажем так, признает консервативные грузинские ценности. Читает, к примеру, рэп против антидискриминационного закона. Есть целый ряд андерграунд-рэперов. Кроме того, очень популярна электронная сцена, диджей, которых в выходные можно услышать в нескольких хороших клубах города. Скоро начнется фестиваль «Тбилиси Open Air», где можно будет услышать грузинских рок-исполнителей. Начиная от ньюкамеров, как в Грузии называют новые недавно появившиеся группы, до Young Georgian Lolitas, которая существует, по-моему, лет 15 уже.
С поп-музыкой, говорит Нико Наргадзе, дело обстоит сложнее. На нее нужны деньги, а денег в грузинском шоу-бизнесе нет. При этом есть множество популярных исполнителей, начиная от Лелы Цурцумия, которую определенная часть общества искренне любит и слушает, и заканчивая Патой Тедиашвили, которого тоже слушают, впрочем, воспринимают с определенной долей иронии. В последнее время поп-сцена в каком-то смысле переместилась в различные шоу талантов, говорит музыкальный обозреватель, которые стали своего рода трамплином для молодых исполнителей. В 90-х, в начале нулевых, поп-музыка была особенно популярной в Грузии. Некоторые исполнители, чей, скажем так, расцвет пришелся на тот период, сейчас заняты в совершенно другой сфере. При этом композиции одних забылись, других же по сей день можно услышать на свадьбах, в ресторанах или летом в кафешках на берегу моря. Кое-кто остался в этой сфере и продолжает исполнять репертуар полюбившейся публике раньше, а кто-то создает новый музыкальный продукт. Один из тех, кого можно причислить к последней категории – Стефан Мгевришвили. Впервые в Грузии его услышали на стыке 20 и 21 веков. Стефане взял небольшую передышку в исполнительской деятельности, какое-то время был продюсером, а потом снова вернулся к сцене. Он считает, что создавать популярный продукт сейчас ему помогает интуиция и опыт, говорит Стефане.
В категории «Тренды» на YouTube первую строчку занимала моя композиция. Сейчас она на второй из-за ажиотажа, связанного с «Биржа Мафии». А вообще в грузинских трендах, то есть то, что слушает в Грузии на YouTube, мой третий хит подряд оказывается на первом месте, что меня, разумеется, очень радует.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Все важное в Абхазии за неделю. Изнасилование ребенка-аутиста, покушение на экс-сотрудника таможни Юлиана Бобо, вышедшие из берегов реки и уходящие в отставку гаишники. На этом фоне новости о реструктуризации межгосударственного кредита на ремонт железной дороги никто и не заметил. Подытоживаем с Изидой Чане.
Неделя была столь плотно укомплектована плохими новостями, что казалась нескончаемой. Так уже повелось, что именно в летний сезон, за время которого большое количество людей, занимающихся турбизнесом, пытается поправить свое материальное положение, неприятные новости, как политического, так и криминального характера, сыплются, как из рога изобилия. Самым обсуждаемым событием стало страшное преступление, которое вызвало бурю негодования в обществе. Изнасилование несовершеннолетней девочки с аутизмом. Совершение которого подозревают бывшего сотрудника службы охраны государственных органов власти Астамура Джопуа. Подозреваемый, скрывшийся от правосудия, объявлен в розыск. Заявление об изнасиловании подала в прокуратуру мать девочки. Сообщение вызвало шквал предложений. Активисты социальных сетей не ограничивали себя в способах линчевания, четвертования и колесования преступника, тем самым выражая недоверие правоохранительным органам и сомнения в том, что преступник будет найден и наказан. Это второй за последние несколько лет случай изнасилования несовершеннолетней. В 2013 году в Сухуми была изнасилована, а затем убита 9-летняя Вержине Сурминелян. В совершении преступления подозревается отец девочки, но родственники Вержине выражают недоверие следствию, и судебное разбирательство длится уже несколько лет. Следующим не менее скандальным событием стало сообщение о том, что в центре Сухума совершено покушение на бывшего сотрудника республиканского таможенного комитета Юлиана Бобо. Выстрелы производились из автомата Калашникова, о чем свидетельствуют гильзы, обнаруженные во дворе дома. Бобо получил 2 сквозных ранения в плечо и голень. Прокуратура еще не готова огласить рассматриваемые версии, но народная молва судачит о кровной мести. Говорят, что в прошлом году Бобо нанес ранение из огнестрельного оружия 2 своим политическим оппонентам. Но дело было приостановлено ввиду отсутствия доказательств. Но напомню, это все версии, не подтвержденные официально правоохранительными органами. Еще одно чрезвычайное событие связано уже с людьми, призванными бороться с преступностью, с сотрудниками МВД. Около 30 сотрудников ДПС на этой неделе подали заявление об уходе в отставку. Поводом для протеста, очевидно, стало лето. Дело в том, что на время курортного сезона министр внутренних дел Аслан Кабахи запретил гаишникам без повода останавливать и досматривать машины с иностранными номерами. Требование останавливать такие машины только на стационарных пунктах ДПС при получении ориентировок было направлено на прекращение поборов с иностранных граждан. Это стало поводом для саботажа, организованного сотрудниками ДПС 14 мая на посту Мюссера. После этого 30 гаишников подали заявление об отставке из органов МВД. На фоне всех этих событий криминального и коррупционного характера активизировалась политическая партия Амсахара. Она сообщила о проведении съезда в последние дни июня. Повестка еще не оглашена, но нет сомнения, что главные события этой недели лягут в основу для программы действий после неудавшегося в декабре 2016 года свержения власти. В любом случае, шквала заявлений и бурной пикировки между политическими оппонентами в период курортного сезона уже не избежать. Еще одна новость, наверное, из серии хороших. Реструктуризация межгосударственного кредита размером в 2 миллиарда рублей, который Абхазия взяла у России в 2010 году под небольшие проценты на ремонт железнодорожного полотна. Парламент Абхазии после согласования с правительством России ратифицировал пролонгацию выплаты кредита до 2030 года. Конечно, в этом информационном потоке почти никто не услышал здравого смысла недели. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия на пресс-конференции популярно объяснил причины экономической нестабильности страны. Назвал крупные фирмы, которые не доплатили налоги, задолжав большие суммы государству, обозначил пути вывода налогов из тени. И еще удивление недели. Заявление спикера парламента, который одернул журналиста Виталия Шаря, задавшего, по его мнению, вопрос, ущемляющий независимый статус парламента. Журналист попросил президента на пресс-конференции дать оценку новому составу парламента. Заявление спикера ассоциация журналистов сочла давлением на СМИ и напомнила всем, что журналисты правомочны определять, какие вопросы им задавать на пресс-конференции. И в завершение о погоде. Всю неделю в наших субтропиках шли тропические дожди. Вышли из берегов реки и речушки. Утешительный прогноз от синоптиков на выходные. Температура воздуха до 30 градусов, морской воды 21 градус. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В Тбилиси прошла презентация нового политического объединения «Движение для развития». Ее представил экс-председатель парламента, бывший республиканец и лидер нового объединения Давид Усупашвили. Он рассказал о своих планах на будущее. На пресс-конференции побывал Серго Бригвадзе.
«Движение для развития будет политической силой центристского направления», сказано в пресс-релизе объединения. И это, по сути, один из немногих конкретных ответов, которые получили сегодня представители СМИ. Ничего нового в этом, правда, нет. О том, что новое политическое объединение будет центристским, его лидер, бывший республиканец Давид Усупашвили, заявлял еще в начале марта этого года. Говорить что-то о том, какой будет программа движения, он не стал и спустя полтора месяца.
«Наше движение будет очень твердым в реализации своих планов. Нас не выбит из колеи действующая политическая конъюнктура, которая помешала ни одному политическому начинанию. Мы твердыми шагами пройдем марафонскую дистанцию и победим на парламентских выборах 2020 года. Вместе с нами победят все те грузины, граждане, которые устали играть в государственность, устали от того, что сегодня называется политикой, в то время как людьми управляет лишь враждебность, раздор и отвлеченность. Мы будем строителями. Да, строителями государства. Наше кредо. Ухаживаем за тем, что хорошо. Меняем то, что плохо. Чего нет, создаем».
Заявил Усупашвили на пресс-конференции. Политолог Корнели Какачия возвращение бывшего спикера в политику называет своевременным. Сегодня оппозиционный спектр Грузии значительно ослаб и нуждается в новой силе, которой вполне может стать движение для развития, считает он. Однако проблема в том, что в стране жесткий недостаток идей, считает Корнели Какачия.
«Интересны социальные исследования, проведенные в последние пару лет, которые указывают на то, что общество ждет появления новой, так называемой третьей силы, которая более или менее будет выражать интересы самого общества. На данном этапе очень сложно говорить о будущем этого конкретного движения, тем более, что мы не знаем об их программе, не знаем конкретно, какие силы объединятся в нем. Знаем лишь, что это будет центр «Центристская партия». А нас интересуют их взгляды на экономику, внешнюю политику и, что самое главное, чем они будут отличаться от других политических партий».
Представители «Движения для развития», между тем, обещают обществу совершенно новые идеи и заявляют о необходимости смены политической системы. Говорит бывший член партии «Национальный форум», один из лидеров «Движения для развития» Каха Шартава.
«Без начала масштабного строительства, согласованности и сбора всех ресурсов из разных партий, гражданского сектора, разных организаций, мы столкнемся все с теми же системными проблемами, с которыми живем до сих пор. Мы вроде бы и меняем власть, но система остается прежней».
Вместе с Кахой Шартавой и Давидом Усупашвили менять систему планируют и некоторые другие бывшие члены Республиканской партии и Национального форума, а также спортсмены, ученые, политологи и конституционалисты. Ну а начнут они с выборов в органы местного самоуправления, в которых также планируют одержать победу. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В Грузии активно распространяются слухи о резком ухудшении состояния здоровья экс-премьера и миллиардера Бедзины Иванишвили. Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что 61-летний миллиардер перенес инфаркт. Данная тема весь день бурно обсуждалась в грузинском сегменте социальной сети Facebook. Пару часов назад генеральный директор самой рейтинговой телекомпании страны «Рустави-2» Ника Гварамия на своей странице сделал скандальное заявление. Гварамия утверждает, что по его информации и его источников Иванишвили перенес инсульт. В настоящее время он находится под наблюдением 6 врачей, привезенных из Люксембурга, пишет гендиректор Рустави-2. Позже Гварамия добавил к своему посту комментарий о том, что состояние Иванишвили снова ухудшилось, и он был отправлен на лечение в Германию, сообщает агентство «Новости Грузия». Тбилисское издание «Табло» попросило прокомментировать заявление Гварамия в пресс-службе банка Бедзины Иванишвили «Карту». Руководитель службы по связям с общественностью Георгий Удзелаури назвал бредом информацию, обнародованную гендиректором «Рустави-2». Новую структуру, которая займется тайной слежкой в Грузии, в ближайшее время может возглавить Коба Кабидзе, говорится в сообщении на сайте службы госбезопасности. Руководителя оперативно-технического агентства выбирала специальная комиссия во главе с руководителем СГБ Вахтангом Гамилаури. Ее члены приняли решение утвердить на должность Кабидзе, который уже работает в недавно созданной структуре. До последнего времени он занимал пост замглавы оперативно-технического агентства. Комиссия уже обратилась к премьер-министру Грузии Георгию Кверикашвили для утверждения кандидатуры Кабидзе на должность. Помимо Кабидзе в списке кандидатов был также замдиректора информационно-аналитического департамента СГБ Давид Кабахидзе, исполняющий обязанности замглавы Генеральной инспекции Министерства юстиции Ливан Растамашвили. Помимо Беселия и Гамилаури, в специальную комиссию также вошли глава парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сисяашвили, председатель Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции София Келадзе, парламентский секретарь правительства Шалва Тодумадзе, а также заместитель председателя Верховного суда Мзия Тодуа. Новое ведомство, которое является юридическим лицом публичного права, получит эксклюзивное право осуществлять тайную слежку и прослушивать телефонные разговоры, а также вести скрытые видео и аудиозаписи, мониторинг электронных сетей, определять геолокацию, контролировать почтовые и телеграфные посылки. Посольство Грузии в Турции информировало о задержании 5 грузинских граждан в Анталии. Как сообщают в посольстве, 5 грузин задержали в Анталии по обвинению в грабеже. По их же информации, задержанные в настоящее время находятся в отделении полиции Анталии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
О важности демократии и роли женщин в развитии государства говорила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в Тбилиси. Она вместе с другими членами Совета директоров NDI с 11 июня гостила в Грузии. За эти дни известный американский дипломат встретилась с лидерами страны и представителями грузинской мечты за закрытыми дверями. Олбрайт и в Тбилиси прибегла к ее излюбленной манере говорить с помощью брошей. Материал Мзии Парасишвили.
Для того, чтобы донести мой месседж, я сегодня надела две броши, сообщила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт грузинским участницам программы NDI «Женщины – будущие лидеры». Этим бывший первый дипломат США, а ныне председатель Совета директоров Национал-демократического института, угодила многим. Ведь всему миру известна ее страсть к брошам, и с помощью которых она изобрела свой язык жестов, точнее язык брошей. С помощью их давала знать участникам дипломатических переговоров, в каком тоне и настроении будет госсекретарь вести встречу. Вспомнила Мадлен Олбрайт и свою крылатую фразу о том, что есть особое горячее место в аду для тех женщин, которые не помогли другим женщинам.
В центре женщины, держащие друг друга за руки, чтобы никто не попал в ад, а вокруг изображение мира, в котором мы поддерживаем друг друга.
Обращаясь к участницам программы NDI, совет директоров, который она возглавляет, Мадлен Олбрайт обратила внимание и на следующее. Почему так важно, чтобы больше женщин были в политике и структурах исполнительной власти?
Не потому, что я феминистка, а потому, что мы знаем, общество гораздо стабильнее, когда женщины сильны политически и экономически.
Она призвала грузинских женщин к активности и посвятить себя политической деятельности на местах.
Ведь это то место, где начинается все, и это единственный уровень власти, который доверяют все.
С 11 июня, с того дня, как Мадлен Олбрайт вместе с другими членами Совета директоров NDI гостит в Тбилиси, она не скупится на лестные слова в адрес грузинского народа и его власти. Но то, что ее встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, а потом и с лидерами грузинской мечты, проводились за закрытыми дверями, многих наблюдателей наводит на мысль о том, что на этих встречах речь шла не только о сотрудничестве NDI с Грузией, но и о тех проблемах, которые есть в стране. Это мнение укрепилось особенно после слов Мадлен Олбрайт на праздничном приеме у президента Грузии 12 июня.
Мы настоящие друзья и можем говорить друг с другом о сложных темах. Никто не спорит о том, насколько сложна демократия, как необходима система сдержек и противовесов, верховенство закона и особая роль СМИ, и как идет конституционная реформа.
В одном кратком выступлении бывший госсекретарь практически обозначила все те вопросы, которые в эти дни бурно обсуждаются в Грузии. Тем не менее, мечтатели об этом не захотели говорить публично. Вице-спикер парламента, глава комиссии по гендерному равноправию Тамара Чугошвили убеждала грузинских журналистов о том, что на встрече с Олбрайт поднимались лишь два вопроса.
Мы ознакомили ее с тем, что делает парламент для гендерного равноправия. В этом вопросе NDI значительно помогает грузинскому парламенту.
В отличие от нее, спикер парламента Иракли Кубахидзе комментариев не давал. В пресс-релизе говорится, что на встрече с представителями NDI обсуждалось демократическое развитие страны и конституционные изменения. Визит Мадлен Олбрайт в Тбилиси завершится 15 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинский МИД отметил свой юбилей наградами. Посмотрим, станет ли ведомство свободнее после заявления Бибилова. Тасоев против Гасиева или сговор? Одни считают, что всему причиной амбициозность вице-спикера. Другие уверены, что в Единой Осетии как раз пора возникнуть разногласиям. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Во вторник, 13 июня, в Южной Осетии отмечали 25-летие со дня образования Министерства иностранных дел. Президент Анатолий Бибилов вручил сотрудникам ведомства награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Южной Осетии и многолетнюю добросовестную работу. Это обращение отличается от прочих, предыдущих, выдержанных в духе, мол, вы много сделали и продолжаете делать. Такое впечатление, что президент ставит задачи перед внешнеполитическим ведомством. Пока непонятно, означает ли это, что МИД снимают с короткого поводка, на котором его держали предыдущие президенты, когда Министерство иностранных дел фактически не имело права не то чтобы на инициативу, но и самостоятельное принятие самых простых рабочих решений в рамках своей компетенции. Посмотрим, станет ли МИД свободнее. Главное событие недели – это публичное заявление вице-спикера Дмитрия Тасоева о своем несогласии с избранием Петра Гасиева председателем Юго-Осетинского парламента. Напомню, 13 июня в Эснете появилось его видеообращение к жителям республики и своим однопартийцам, в котором Дмитрий Тасоев обвинил президента Бибилова и депутатов-единоосов в сговоре за его спиной и тайном совещании в кабинете президента, на котором решался вопрос о выдвижении Петра Гасиева. Вот фрагмент его заявления.
Президент государства на 8-м этаже
проводит заседание фракции парламента по выдвижению кандидата на пост председателя парламента. Где это видано? Это нонсенс. Грубейшим образом был нарушен правовая процедура оформления заседаний фракции.
Дмитрий Тасоев требует разбирательств в широком кругу, для чего призывает своих однопартийцев созвать внеочередной съезд «Единой сети», на котором смогли бы принять участие все без исключения члены партии. Реакция на это заявление в соцсетях не заставила себя долго ждать. Многие пользователи с нескрываемым удовольствием потрунивали над вице-спикером, говорили о его чрезмерной амбициозности, о том, что он явно тяготился вторым номером в альянсе с Бибиловым и, по всему видно, считал себя достойным быть первым. Югостинский общественник и блогер Алан Простаев, напротив, из тех, кто считает, что Дмитрий Тасоев имел полное право выдвинуть претензии президенту. В конце концов, а для чего еще заключаются политические альянсы? Чтобы вместе бороться за власть и, в случае победы, справедливо поделить приз. Алан напомнил любителям поерничать, что, в отличие от многих, Дмитрий Тасоев всегда открыто заявлял о своей гражданской позиции, о своем принципиальном несогласии с властью. Он был среди тех защитников Отечества, кто выступил против референдума о третьем сроке президентства для Эдуарда Кокойта и потребовал от ЦИК соблюдения Конституции. Наперекор своим товарищам по социал-демократической партии, да и просто боевым товарищам, которые в 2011 году на президентских выборах поддержали Аллу Джиоеву, Дмитрий Тасоев выступил на стороне Анатолия Бибилова и, в общем-то, заплатил за это дорогую цену, рассорился с многими из своих друзей и потерял значимую часть своего политического влияния. В ответ он вправе был рассчитывать и на свою долю успеха, считает Алан Парастаев.
И в этом плане он, конечно, правомерен требовать от него за столькие многие годы сотрудничества и поддержки, например, должность спикера. Он же не требует там должность министра финансов. Он требует ту должность, в русле которой он работал. И обидно, конечно, что Тасоев не прошел.
Есть такое мнение, что Анатолий Бибилов просто не захотел передавать кресло спикера Дмитрию Тасоеву как человеку, которого трудно контролировать, который может начать некую самостоятельную игру.
Наоборот, Тасоев был на вершинах каких-то властных, руководил, а Петр пока нет. И как раз неподконтрольный может оказаться Петя. Да. И тот может взбрыкнуть. В Южной Осетии непонятно, кто когда взбрыкивает.
Вот такой выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вручил награды сотрудникам МИДа и выразил надежду на более энергичную работу и по признанию республики Южная Осетия при абсолютном взаимодействии с внешнеполитическим ведомством Российской Федерации. Многие югоосетинские эксперты и политики усмотрели в словах последовательно выступающего за вхождение республики политиков в состав России смягчение позиций. Далее Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня поздравил сотрудников МИД с 25-летием со дня образования внешнеполитического ведомства республики. Он выразил надежду, что ведомство выведет на новый уровень взаимоотношения не только с МИД России, но и с другими странами. Цитата. «Я надеюсь на более энергичную работу и по признанию Республики Южная Осетия. Конечно, эта работа должна быть в абсолютном взаимодействии с внешнеполитическим ведомством Российской Федерации». Конец цитаты, продолжил президент. Многие югоостинские эксперты назвали заявление президента, выступающего за вхождение Республики в состав России, противоречивым. Не видит противоречий в словах президента спикер парламента Южной Осетии, член партии «Единая Осетия» Петр Гасев.
Там он тоже пожелал Министерству иностранных дел укреплять связи, добиваться признания ряда других стран. Также отрисовал там Анатолий Бибилов сам ответил на свой вопрос, который, казалось бы, входит в противоречие с его стремлением, как можно скорее войти в состав России. Он сказал, что существуют разные мнения. Он своего мнения не скрывал и не скрывает. Он его придерживается о том, что будет всеми силами стараться ускорить вхождение Республики Южная Осетия в состав России в качестве отдельного субъекта. Но тем не менее, этот процесс может быть длительным, он может быть и коротким, может быть длительным, 1 год, 2 года, не может больше. Это никому не известно на данный момент. Поэтому, в любом случае, каждое министерство и ведомство развивать свои позиции, развиваться, укрепляться, выходить на новые совершенно уровни. Поэтому это заявление, это пожелание совершенно никак не противоречит.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что партия последовательно отстаивает идею объединения остинского народа. Цитата. «Однако Народная партия видит единство остинского народа в военно-политическом союзе Южной Осетии с Россией в качестве независимого государства», продолжает Амиран Дьяконов.
Суть коротко, и она такова. Народная партия всегда сидела здесь, в республике Южная Осетия, как независимое государство, являющееся составной частью безопасности и интересов России на Центральном Кавказе. Исходя из геополитических условий, другого было быть не дано. И мы это сразу понимаем.
Напомним, Анатолий Бибилов в бытность главой парламента требовал проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. В 2016 году была достигнута договоренность с экс-президентом Леонидом Тибиловым о проведении плебисцита после президентских выборов в 2017 году. Впрочем, в начале июня юго-осетинский президент не исключил возможность переноса голосования. Бибилов отметил, что тяжело предпринимать какие-то шаги, цитата, «без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с политическими силами Российской Федерации, с руководством России». Конец цитаты. Политик также сослался на изменчивую геополитическую ситуацию в мире. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Южной Осетии активно обсуждают видеообращение председателя политсовета партии «Единая Осетия» Дмитрия Тасоева, в котором он бросил открытый вызов как руководству партии, так и самому президенту. Подробнее Ирина Келихсаева.
После избрания спикером парламента Петра Гасиева Дмитрий Тасоев уже делал публичное заявление, где выражал недовольство тем, что, являясь председателем политсовета партии «Единая Осетия», был проигнорирован всеми. На заседании фракции по выдвижению кандидата его не пригласили. Кроме того, он сообщил, что, скорее всего, примет решение покинуть фракцию «Единая Осетия». Вчера в Оснете появилось уже его видеообращение, в котором он еще раз, по многочисленным обращениям жителей республики, решил пролить свет на некоторые детали и объясниться по поводу несправедливости, устроенной ему однопартийцами. Например, почему заседание фракции проходило не в парламенте, а в кабинете президента Анатолия Бибилова? Почему не велась стенограмма, не было председателя политсовета и фактического руководителя партии, то есть его? Он указал на нарушение, бросил вызов уже избранному спикеру Петру Гасиеву, назвав его лицом, которое ничего абсолютно не сделало для Южной Осетии, и 2,5 года его нахождения в парламенте не были отмечены ничем. Ни разу его деятельность законотворческая, да и в других сферах тоже. Дальше больше. Он назвал произошедшее плевком в сторону народа и фактом преступного сговора, который имел место быть. Кроме того, подлогом и жесточайшим обманом народа. Тасоев призвал партию провести внеочередной съезд с участием всех зарегистрированных членов. 5 тысяч или 10 тысяч человек – это будет неважно, чтобы провести расследование деятельности определенной группы людей. Потом он перешел на остинский и добавил, что если Осетия попала в руки таких людей, то у нас будут дела. Один из юго-остинских экспертов, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, отметил, что первое впечатление, которое производит видеообращение Дмитрия Тасоева, это обида. Цитата. «Наверное, он ждал, что его выдвинут на должность спикера, однако этого не произошло. Скорее всего, это связано с межличностными отношениями. Наверняка ему напомнили о таком же обращении двухгодовалой давности, где он заявлял, что партия ничего не сделала. Вторая возможная причина – инцидент с ГАИ Северной Осетии, когда его остановили в нетрезвом состоянии, и это видео было выброшено в сеть. Вчерашнее выступление Тасоева похоже на торг. Опять же, предположу, что он просил или требовал должность премьер-министра, вице-премьера, хотел перейти на высокую хозяйственную должность. И ни того, ни другого он не получил. Соответственно, сейчас Тасоев будет делать все, чтобы внести раскол в Единую Осетию». Конец цитаты. По словам моего собеседника, пока он не видит того ресурса, который бы мог помочь в этом Тасоеву. Однако не исключил, что политик сможет найти поддержку в будущем. Увеличение или уменьшение этого ресурса будет зависеть исключительно от работы. работы фракции, президента и спикера парламента. По мнению старшего научного сотрудника Института социальных и политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимира Новикова, выступление Дмитрия Тасоева было неожиданностью ожидаемой. Еще осенью прошлого года ходили слухи о неких противоречиях между Анатолием Бибиловым и Дмитрием Тасоевым. Естественно, Тасоев, как человек достаточно амбициозный, наверное, хотел быть спикером. И видеообращение председателя политсовета партии может служить неким сигналом, которому действующий президент и руководство Единой Осетии должны прислушаться. Правящую партию могут ждать сюрпризы на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, продолжает Владимир Новиков.
В случае с Тасоевым может быть началом некого процесса, очень непростого в окружении нового президента РЮ. Дело в том, что совершенно очевидно, что когда люди собираются под неважно, Анатолий Бибилов это или кто-то еще, то люди собираются по двум разным основаниям. Первое основание – это когда человек приходит в данном случае под Бибилова как рядовой участник некого партийного политического проекта, который возможно, когда проект окажется успешным, да, в данном случае Бибилов будет избран президентом, он получит там какой-то физический гонорар, там кресло, какой-то административный пост или кресло депутата, неважно. А совершенно очевидно, что всегда есть другая категория, которая приходит по-другому. Они приходят не как участники проекта, а как соратники, как может быть младшие, но партнеры, у которых либо есть ресурс, либо они думают, что такой ресурс есть. И Дмитрий Тасоев явно относится к этой второй категории.
То, что произошло сейчас, добавил Новиков, будет неким испытанием для нового президента. Перед ним встанет вопрос, сумеет ли он удержать в своей орбите эту категорию своих соратников. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Оказывается, в Дранском СИЗО в Абхазии 3-4 охранника ночью остаются на 300 человек заключенных. 15 камер из 60 не запираются, потому что в них не работают туалеты. И при таких условиях охранников судят за то, что они упустили беглецов, скрывшихся в Грузии. Подробнее Виталий Шари.
Напомню, что этих бывших сотрудников Дранского СИЗО, который выполняет и функцию тюрьмы, обвиняют в связи с побегом из него в ночь на 1 октября прошлого года троих заключенных – Гурама Инабжба, Реваза Угрехилидзе и Бачуки Латария. Беглецов так и не поймали, они скрылись на территории Грузии. А 9 сотрудников СИЗО, включая 4 сегодняшних подсудимых, были задержаны, но спустя время их освободили из-под стражи. На первом заседании судебного процесса, о котором я рассказывал на «Эхе Кавказа» 2 июня, после оглашения обвинительных заключений были допрошены свидетели Теймураз Чебба и еще двое, несших в ту злополучную ночь дежурство в СИЗО. На втором заседании, которое состоялось 7 июня и на котором продолжался допрос свидетелей, я не присутствовал, но мне рассказали потом о его ходе и предоставили аудиозапись. Были допрошены бывший до Геннадия Чхетия начальник СИЗО Тингиз Адлиба, прикомандированные к СИЗО сотрудники милиции Денис Адлиба и Альберт Микаэлян. Тингиз Адлиба в ходе своих показаний заявил, что сегодняшнее состояние единственной в Абхазии фактической тюрьмы с 20-х годов прошлого века, размещаемой в помещениях бывшего Дранского монастыря, и количество тех, кто охраняет заключенных, 3-4 охранника ночью остается на 300 человек, таковы, что непонятно, кто кого охраняет. Он, в частности, сказал:
«Если мой рабочий день начинается с того, что я еду к кому-то домой и прошу выйти, пожалуйста, на работу некому, то о чем дальше говорить? Вы понимаете, за эту зарплату и при таком режиме, там, ну, он должен быть героем Советского Союза, чтобы он там работал. То, что там происходит на сегодняшний день, только потому что им не нужно бежать. При необходимости все, кто находится, могут строя выйти и пойти в город, если нужно будет. И никто не сможет их остановить».
Задававшие вопросы представители обвинения и защиты, судья пытались понять, почему в СИЗО столько незапертых дверей. Выяснилось, что 15 камер из 60 не запираются, потому что в них не работают санузлы. Поэтому заключенные из них имеют доступ к электрическим лампочкам в коридорах, которые постоянно выводят из строя, к замкам в административном корпусе. По словам Адлиба, он, как впоследствии и сменивший его член, Осетия неоднократно писал докладные в МВД, в которых доказывал необходимость усиления охраны. А сегодня допрашивался свидетель Тимур Джелия, который на момент побега работал оперативным дежурным СИЗО. В тот день, 30 сентября, когда в республике отмечался День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, он отпросился по семейным обстоятельствам и только благодаря этому не попал потом на скамью подсудимых. Сегодня он, сменив на должности подсудимого Дмитрия Айба, работает начальником режимной охраны СИЗО. Впрочем, после настойчивых вопросов адвоката Ивана Зарандия, который защищает на процессе Геннадия Чхетия, бывшего начальника СИЗО, тот его отпускал не до конца дежурства, а лишь до вечера. Дмитрий Айба задал свидетелю вопрос.
А сколько заключенных в этих камерах сидят, которые открытые сегодня? Сколько
человек? В среднем, ну, по 5, по 6.
По 5, по 6. То есть 70, в среднем 70 человек получается, да. Которые сегодня свободно гуляют в любое время суток. Так получается?
Да, это сегодня.
Хорошо, эти 70 человек при желании могут открыть всю тюрьму, всех заключенных?
С нашими замками, да.
Следующее заседание суда назначено на понедельник, 19 июня. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В одном из абхазских СМИ появилась информация о том, что 60 сотрудников ГАИ написали рапорты и уволились из МВД. По предварительным данным, причиной демарша стал приказ министра внутренних дел о запрете останавливать и досматривать автомашины с иностранными номерами. Ситуацию прокомментировали руководители управления ГАИ Абхазии. Далее Елена Заводская.
6 апреля нынешнего года министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия издал приказ, запрещающий сотрудникам ГАИ, патрулирующим автодороги, останавливать и досматривать транспорт с иностранными госномерными знаками вне постов ДПС. В обосновании приказа сказано, что он связан с участившимися жалобами граждан на неправомерные действия сотрудников ГАИ. В этом же приказе есть важный пункт. Он обязывает всех сотрудников ГАИ в случае проведения запланированных и специальных профилактических мероприятий вне обслуживаемой территории сообщать в дежурную часть ГАИ МВД место и время проведения мероприятий. Теперь о любимой забаве абхазских гаишников – стоять в кустах у дороги и ловить проезжающие автомашины – они должны информировать свое начальство. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника управления ГАИ МВД Республики Абхазия Наура Смыр и начальника управления по воспитательной работе и расследованиям Ливана Кварацхилия. Курортный сезон начался. Машины из России поехали в Абхазию. И связанные с запретом сотрудники ГАИ возмутились. О сложившейся ситуации рассказал заместитель начальника управления ГАИ подполковник милиции Геннадий Арсалия.
В связи с усилением требований к сотрудникам ДПС, а также контроля служебной дисциплины, 14 июня группа недовольных из числа личного состава батальона дорожно-патрульной службы управления ГАИ МВД Республики с целью саботажа служебной деятельности собрались на территории поста ГАИ Мюсера с требованием части коллектива покинуть службу. Также имело место допущение физического запугивания сотрудников подразделения. В итоге допущен срыв главной задачи подразделения обеспечения безопасности дорожного движения.
Начальник управления ГАИ Абхазии Наур Смыр дал оценку ситуации и сообщил о положении дел в настоящий момент.
За допущение грубого нарушения служебно-воинской дисциплины личный состав БДПС, участвовавший в саботаже, отстранен на время проведения служебной проверки. Той же группа, это именно группа сотрудников 1-й и 2-й роты БДПС, ими написаны рапорта об уходе со службы по собственному желанию. Все рапорта на сегодняшний момент изучаются, проверяются, и они не останутся без соответствующего реагирования. На сегодняшний день ситуация, контролируемая 1-й и 2-й роты на участке в Соенгур, контролируется другими сотрудниками, ситуация под контролем, и дорожное движение также под контролем. Все дорожно-транспортные происшествия оформляются, ведется наблюдение за нарушителями правил дорожного движения. То есть никакой такой сложной ситуации на сегодняшний день нет.
Всего было написано 45 рапортов. 15 сотрудников практически сразу отозвали свои рапорты, сославшись на то, что они были написаны под давлением. 30 рапортов проверяются. Необходимость проверки связана с тем, что есть заявление, написанное одной рукой, есть заявление вовсе без подписи. Несмотря на то, что все заявления написаны по собственному желанию, к ним приложено сопроводительное письмо, в котором дано обоснование массовому желанию покинуть ряды МВД. Это низкая заработная плата, недостаточное материально-техническое обеспечение и недостаток технических средств, отсутствие форменной одежды и тяжелый сменный режим работы. Однако все эти условия являются постоянными на протяжении уже многих лет, и ранее никто из сотрудников МВД в массовом порядке не увольнялся. Наур Смыр связывает желание многих сотрудников ГАИ уволиться с тем, что руководство службы начало жестко их контролировать. Он заявил, что борьба с поборами на дорогах будет вестись, как бы это кому-то не нравилось. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.